квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 февраля 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, Теос Медиа. И у вас в гостях Василий Ласточкин, как обычно это бывает, во вторник с 12 до часу этот прямой эфир. И мы с вами продолжаем недавно начатую серию передач, довольно большую, которую мы назвали «Пятым Евангелием», потому что посвящена она книге пророка Исаии. Именно так назвал ее Августин Блаженный. «Пятое Евангелие». «Вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой». Так начинается третья глава книги пророка Исаии, и мы сегодня поговорим с вами о духовности и культуре, в кавычках и без кавычек. Педагогика должна быть прежде всего независимой. Ее назначение – воспитывать в нарождающихся отпрысках человечества идеалы будущего, а не подчинять их смуте настоящему. Ибо, повторяю, бывают эпохи, когда общество, гонимое паникой, отвращается от знания и ищет спасения в невежестве. Сказанное больше 150 лет назад нашим великим классиком Салтыковым-Щедриным, эта правда остается как никогда актуальной, на мой взгляд, и сегодня. И мне думается, что, говоря о культуре и духовности, мы, конечно же, прежде всего будем говорить о трости и посохе, о воспитательной, прежде всего, воспитывающей роли всякой культуры. К сожалению, к моему горькому сожалению, и, наверное, не только моему, в сознании современного человека понятия духовности и культуры – они как-то смешались и вполне себе стали чуть ли не синонимами. Культурные люди, давайте в кавычки это слово поставим, выглядят почти как духовные, а духовные вроде бы как должны быть культурными, но на самом деле все получается наоборот. Потому что иногда культурные оказываются не духовными, а духовные люди, во всяком случае люди религиозные, иногда выглядят совсем некультурными. Что такое вообще культура в широком смысле этого слова? Это некая почва, сочетание опыта, знания и откровения в сознании человека. Культура – это, собственно, почва, на которую сеется истина, правда. Вообще сеется все ценное, что должно, по сути дела, расти в человеке и приносить какой-то плод. Я уж употребляю такие аграрные термины, чтобы было более понятно. И довольно часто их и сам Спаситель употребляет. Ведь не случайно же знаменитая притча о сеятеле. На самом деле притча-то ведь о почве. В этой притче семя остается неизменным, меняется только почва. От каменистой и придорожной, тернистой до плодородной, которая взращивает много плода. И вот, сказав о культуре как о некой почве, которая унаследована нами от предков, приобретена через общение с окружающей нас средой, культура – это что-то, как будто бы создаваемое человеком. Что-то, на чем может вырасти что-то ценное, Но на этой же почве, как мы с вами знаем, еще из одной притчи Спасителя, вместе с пшеницей запросто могут расти и плевелы. Вместе с тем, слово «культура» употребляется не только в широком, но и довольно узком смысле слова. Ну, например, культура производства, культура общения и так далее. Как вам насчет сегодняшней культуры потребления, например? И вот в широком смысле, если говорить, то человека некультурного, в кавычках, не существует, потому что у человека всегда есть какая-то культура, плохая или хорошая. Поэтому не бывает людей без культуры, бывают люди с плохой культурой, как выразился один священник. Существует так называемая маргинальная культура. Мне, как человеку, который довольно часто бывает в местах лишения свободы, знакома криминальная культура или, как ее называют, субкультура и так далее. И на этой почве тоже многое вырастает. И несмотря на то, что цветы могут быть иногда довольно яркими и впечатляющими, плоды всего, что вырастает на этой плохой культуре, оказываются скверными и с точки зрения вкуса, и с точки зрения того содержания, которое эти культуры несут. Но есть еще одно, еще более, пожалуй, узкое понятие, узкий смысл этого понятия культура. Мы сюда относим искусство с большой буквы, да? Литература, живопись, музыка, архитектура, всякое изобразительное искусство, искусство словесное, да? Это, когда мы говорим культура, мы ведь говорим еще и музеи, и театры, и библиотеки, и университеты, и многое-многое другое. И вот в наших отношениях с культурой наблюдается, на мой взгляд, две очень опасные сами по себе крайности. С одной стороны, от культуры иногда слишком многого хотят, как слишком многого хотят от почвы, в которую сеют семя. С другой стороны, культурой довольно часто, во всяком случае, были такие темные времена, вообще пренебрегают, считают, что она не нужна. Но эти вот разговоры, они как бы определяют взаимоотношения семени и почвы, о котором мы уже сказали в начале. С одной стороны, есть семя, которое требует чего-то от почвы, да, а с другой стороны, есть семя, которое говорит, что ему вообще почва не нужна. Обе эти крайности, естественно и очевидно, не могут представляться нам чем-то разумным. Однако, и я это скажу, есть люди, которые культуру создают, они ее меняют, они ее формируют, в том числе и ту культуру, которая сегодня преобладает, культуру, которую называют либеральной совсем в плохом смысле слова. Культуры, которая свободу человеческого вкуса и человеческого отношения ставит выше абсолютных ценностей. И вот поэтому культура – это ведь понятие не статичное, оно динамичное понятие, оно все время меняется, это почва у нас под ногами, почва, на которой растут плевелы, почва, на которой растет пшеница. И культура – это всегда, конечно же, понятие в куда большей степени общественное, чем личное. И мне кажется, что вот третья глава книги пророка Исаии говорит о том, как культура, в том числе религиозная, теряет свою воспитательную роль. Здесь есть и описана связь определенная между культурой и верой. И эта связь существует, как бы культура не менялась со временем и обстоятельствами. Мы ведь знаем, в конце концов, и для нас это должно быть очевидно, что очень трудно вырастить ананасы в условиях вечной мерзлоты, да? Так же, как существуют какие-то вещи, которые почва сама по себе делает невозможными, отторгая то, что в нее сеется. Ну, при дороге, понятно же, ничего не вырастет. А там, где почва засеяна сорняками, вполне существует риск того, что эти сорняки заглушат то доброе и хорошее, то, что мы сеяли. Стало быть, работать надо и над почвой. И кто-то из отцов церкви сказал, что только на хорошо обработанной почве взрастают семена посеянной истины. И вот очередное видение, да, я слово подчеркиваю, это ударение на первом слоге, вот видение, то есть понимание пророка Исаии происходящим, говорит нам о том, что посох и трость будут отняты от колена Иуды, причем, который оставался же, ведь к этому времени уже израильское, то есть северное царство, теряло свою роль, в том числе и геополитическую, не говоря уже о роли в культуре. Самария с ее поклонением другим идеалам и идолам, выдаваемое за поклонение истинному Богу, появилось. И поэтому Израиль как бы с этой картины уходит, вот Иуда остается, но и у Иуды не все в порядке. Несмотря на то, что столица этого иудейского государства в Иерусалиме находится храм, место встречи человека с Богом, не все в порядке с почвой. И вот, вот этот посох и трость, образы, которые использует пророк Исаия, говорят об... Это, в принципе, одна вещь, просто в ней сочетаются две функции. Посох – это то, на что опираются, вместе с тем этим посохом можно руководить, и можно управлять овцами, например. У пастыря всегда был посох, которым он пользовался и как тростью для воспитания своих овец. И поэтому ведь нам с вами понятно, что переносный смысл в этих пророчествах очень важен. Так же, как нам с вами понятно, что под хлебом и водой подразумевается нечто куда большее и значительное, чем физическая пища. Потому что мы это с вами знаем, знали иудеи, современники Исаии, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из Бога. Ведь сам Господь во время искушения в пустыне цитировал эту фразу из книги Второзакония, 8 глава. Понимаете, ведь здесь вопрос стоит очень серьезный. Когда у человека отнимается смысл, смысл, который им руководит, смысл, на который он опирается, какой толк рассуждать о пользе вообще? Вообще о полезности? Ведь полезность временная, полезность, ощущаемая внешним человеком, она всегда относительна. А смысл, особенно когда мы говорим о смысле вечном, он абсолютен. И откровение, как мы уже сказали, откровение свыше – это и есть хлеб для Израиля. И вот почему, посмотрите, как трагично описывается последствия отнятия посоха и трости. Нет храброго вождя, нет воина, нет пророка, нет провидца, нет старца. Смотрите, когда с культурой что-то не так, мужество, мудрость, знание, опыт, они перестают руководить сознанием человека. Они перестают руководить нашей внутренней жизнью. А качество внутренней жизни, о котором я постоянно говорю везде, куда я не иду, оно ведь определяет все. Независимо от того, какой сложной иногда бывает жизнь внешняя, со всеми ее ощущениями, обстоятельствами, аппетитами и желаниями, вот все то, что Семен Франт называл жизнечувствием. То есть возникает, и вот в видении пророка Исаии это видно, какая-то другая культура, другая почва. Почва, на которой уже ничего доброго в абсолютном смысле этого слова вырасти не может, каким бы относительно полезным оно ни казалось. В этой культуре, и сегодня это актуально, как это было актуально и во время Исаии, но мне кажется, сегодня это еще более актуально, в этой культуре свобода становится абсолютной ценностью, а ведь это ложь, это неправда. Ценность свободы всегда относительна, потому что она связана тем, как и на что эта свобода употребляется. То есть возникает другая культура бытия, в которой нет ни художника, ни искусного в слове. Это такая культура, которую я бы назвал бичом невежества. Люди, которые могут просвещать, наставлять, воспитывать, как мы, вот, ссылаясь на Салтыкова Щедрина, утверждали, они ушли с этого поля общественного сознания. Им на смену пришли люди, которые громко говорят, ярко выглядят. И сегодня любой блогер без образования воспитывает буквально миллионы людей, которые ставят ему лайки в социальных сетях. Вот реальность, в которой мы с вами живем. И Исаия эту реальность описывает, на самом деле, как будто сегодня он стоит и смотрит на нас. Отроки и дети стали начальниками. Но при этом они не являются вождями, потому что они никуда и никого не ведут. То есть какой-то человек там записывает видео, на котором сжигает там дорогую машину, которая стоит там несколько миллионов рублей, и становится популярен. И он начальствует над мнением, начальствует над взглядом, над пониманием жизни. Но при этом он никуда и никого не ведет. Тут можно, знаете, что вспомнить, очень характерный исторический пример. Здесь как на смену Соломону пришел на царствование его сын. Сын избалованный, неразумный. И мы знаем, чем это кончилось. Буквально за несколько дней государство, очень крепкое государство, развалилось. Потому что избалованный сын, выросший в роскошных дворцах, отверг совет мудрых старцев. И вот эта так называемая элита со всем ее, в кавычках, элитарным сознанием, очень часто оказывается слишком инфантильной, чтобы вообще кем-то руководить и куда-то вести. Я сейчас говорю вообще о ситуации в мире. Посмотрите на то, что иногда говорят политики на Западе. Это просто страшно. Вот эта золотая молодежь у власти, этот золотой миллиард, который учит и мучит, я бы так сказал, остальные 6 миллиардов, как им надо жить, как воспитывать детей и какое устраивать общество. Это же дичь какая-то. И что получается? И об этом тоже очень точно и тонко говорит пророк Исаия. Угнетение становится способом управления. Опрокидывается порядок вещей. И люди хватаются за кого попало. За тех, кто может и ходить, или кормить с внешней точки зрения. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем. И да будут эти развалины под рукою твоей. Да, смотрите, какой трагизм в этих словах. У тебя есть одежда, ты одет, ты прилично выглядишь, значит, ты можешь быть начальником и вождем. И ты сможешь развалившееся общество собрать вместе. То есть вот сознание, в котором всякий прилично одетый, в кавычках, человек сойдет за вождя, в культуре потребления сегодняшнего. Ведь в культуре производства, в отличие от культуры потребления, нужны верно понимающие и точно знающие, что-то умеющие люди. А в культуре потребления они не нужны. В культуре потребления нужны люди, громко говорящие, ярко выглядящие, эффектные люди. Но вот в пророчестве, в этом видении пророка Исаии оказывается, что даже прилично одетый говорит, отвечая на это приглашение: я не могу исцелить ран общества. И в доме у меня нет хлеба, чтобы вас накормить. То есть у меня нет того смысла, который может стать опорой, посохом и тростью для вас. Поэтому не делайте, говорит такой человек, меня вождем народа. И это актуально сегодня, на мой взгляд, как никогда. Кто после этого говорит, что Ветхий Завет читать не нужно, я не понимаю таких людей. Посмотрите, сколько глубочайшего смысла, сколько пользы в чтениях, какое понимание действительности нам в этих словах, сказанных и написанных 2300 лет назад, открывается. Общество, причем я хочу отметить, что вот время, вот когда Исаия произносил эти слова, это ведь время относительного благополучия и стабильности, я повторюсь, когда, в общем, иудейское царство достаточно прочно стояло на ногах, во всяком случае, так выглядело внешне. Но посмотрите, общество-то с точки зрения духовной разорено. Нет хлеба личного смысла, нет воды общей пользы. Язык и дела жителей Иерусалима, жителей Иуды, свидетельствуют против них. Они, как подчеркивает Исаия, очень неприятное слово, говорит он, оскорбительны для славы Бога. Более того, он идет еще дальше, выражение лиц человеческих свидетельствует против них. Они говорят о своих грехах открыто, как содомляне. Вот уж действительно к нашей эпохе имеет непосредственное отношение. Когда мерзкое и отвратительное возводится сегодня в ранг чего-то правильного, чего-то нужного, чего-то безусловно необходимого. То есть люди еще и навлекают в себя зло тем, что оскорбительно относятся к греху. Культура, вместо того, чтобы просвещать, развращает человека. И вместо здорового чувства стыда, которым должно обладать всякое грешное сознание, мы с вами наблюдаем бесстыдство и распущенность. И это то состояние, в котором сознание обывателя сегодня варится. Как я уже говорил, этот образ — лягушка, которая варится в кастрюле с холодной водой, поставленной на огонь. Она даже не замечает, как она сварится. Ведь если бросить ее в кипяток, она сразу оттуда выпрыгнет. Вот таковы реалии современной культуры. Я сейчас говорю, разумеется, о культуре так называемой массовой. О том, что принято называть ширпотребом. Эта культура убыточна. она разрушает внутреннего человека. Она угнетает его личное бытие, она калечит качество внутренней жизни. Бесстыдный грех и наглое зло. И вот на этом фоне очень утешительно, я бы так сказал, и, наверное, вдохновляющие звучат слова пророка Исаии. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Вот что надо сказать тем, кто смиряется перед абсолютным смыслом, кто уверен в нравственной пользе. Вот кто такой праведник. Это человек не идеальный и несовершенный. Это человек, который тоже грешен. Мы с вами знаем в книге притчи, что праведник 7 раз падает за день и 7 раз встает. Речь идет не о том, что у кого получается. Речь идет о том, кто к чему стремится и как человек относится к злу, греху и тому, что Бог называет мерзостью. Ну, а что касается беззаконника, то тут приговор окончательный, и обжалованию не подлежит. В случае, если он не обратится к Богу, не изменит свое отношение, Исаия возвещает ему горе и опустошение. Он как бы видит, впереди у него картинка будущего, которая вовсе не является светлым. Это будущее, в котором господствуют дети и женщины. Посмотрите, что сегодня происходит. Подросток с неуравновешенной психикой, простите меня за выражение, строит всю Организацию Объединенных Наций. Дети учат взрослых. Яйца учат курицу. Давайте это на бытовой язык перенесем. Ужас, ужас. Ужас, беда, горе и опустошение. Потому что нормальное сознание в такой среде, конечно, угнетается. Это бремя, это тяжко. И мы с вами, если читаем книгу пророка Даниила, видим, как угнетает это зло святых. Спаситель в своем обращении к ученикам сказал, что эпоха, в которой мы с вами сегодня живем, это эпоха, в которой беззаконие душит любовь. Там слово «остынет», оно в страдательном залоге употреблено. Любовь, которая удушается беззаконием. И вот эти вожди, которые вводят в заблуждение, испортившие и извратившие пути человека, перепутавшие цели со средствами, причины с последствиями, смотрите, как отчаянно кричит пророк Исаия: «Мой народ, вожди сбили тебя с пути, увели по ложной дороге». Так говорит восточный перевод 12 стиха 3 главы пророка Исаии. Вожди, которые манипулируют временными потребностями человека, уводят его с путей вечной правды и как бы стирают с нашего небосвода ориентиры духовного смысла. И вот на фоне всего этого Господь восстает на суд. Встает, чтобы судить народы. Какая потрясающая по своему величию, по своей грозности картина. А мы поговорим об этой картине уже после небольшой паузы. Нам нужно немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
14 февраля 2023 года, 12:30 в Москве. Василий Ласточкин вместе с Sales Media у вас в гостях. В это время, как и всегда, по вторникам, мы говорим сегодня о культуре и духовности, в кавычках и без. Мы говорим о посохе и трости. Мы говорим о том, в каком состоянии находится сегодня сознание человека. И как мы перед самой паузой сказали, вожди, которые на самом деле не вожди, юноши и женщины сегодня руководят тем, как человек понимает жизнь, самого себя, мир, свою цель, свой смысл и так далее. Вожди, которые, манипулируя временными потребностями, уводят людей с путей вечной правды. И вот Господь встает на суд. Вожди вот эти, о которых мы уже говорили, они опустошили виноградники Господа, ограбили бедного и наполнили свои дворцы. Знаете, иногда вот у людей какая-то иллюзия бывает странная, вот если взять тот же золотой миллиард. Почему-то они уверены, что именно это их сообразительность позволяет им жить благополучно. Но по-прежнему в Африку не доходят караваны с зерном, по-прежнему на одного голодающего приходится как минимум, на одного сытого, простите, приходится как минимум 5-6 голодающих. И если кто-то живет хорошо в этом мире, то очень часто, не всегда, конечно, он живет хорошо только потому, что кто-то живет плохо. Потому что вот это существование на земле, оно несправедливо. В нем присутствует притеснение и угнетение. И вот смотрите, как получается у Исаии. Вот эта удобная, казалось бы, жизнь поначалу. Жизнь потребления, культура потребления, она очень удобна, потому что она очень легка для восприятия. Она не предполагает особенного нравственного и интеллектуального труда. Как эта культура становится невыносимой для души простого человека. Культура потребления оборачивается культурой истребления. Потому что когда внешний человек потребляет, внутренний гибнет. И самое страшное, что, пожалуй, сегодня невероятно актуальным для сознания стало вот это выражение странное. А что такого? Или а почему нельзя? И вот эта опустошенность сегодняшнего сознания, она, конечно, приводит иногда в состояние, если не шока, то удивления. И вот в чем состоит обман вот этого опустошения? Посмотрите, обаяние приличных одежд, детская доверчивость к этим роскошным дворцам, как любят сегодня звезды хвастаться своими домами, их снимают на видео, показывают, да? Вот это обаяние приличных одежд, детская доверчивость, переходящая во взрослую инфантильность, терпимость к греху, отказ от правды. Посмотрите, что у меня есть, говорит хорошо и прилично одетый человек. А надо бы посмотреть на то, какой человек это говорит. Дочери Сиона, о которых говорит пророк Исаия, богатые женщины, имеющие влияние на своих высокопоставленных мужей. Смотрите, как описывает их Исаия. Они ступают гордо, они надменны в своей походке и гремят цепочками на ногах. Такие, знаете, цепочки очень красивые, тогда модно было одевать на ноги. И сейчас некоторые носят их. Роскошь, которая сковывает мотивы человека, опоясывает их особой суровой цепью. И вот посмотрите, как удивительно показано у Исаии вот это сознание общественное. Культура, почва, в которой роскошь сковывает одних, а бедность угнетает других. В таком обществе не может быть правды, не может быть мира. И суд Господа, посмотрите, как суд Господа все ставит на место. И Исаия возвещает будущее. А будущее, я напомню, это ведь не то, что может быть. Будущее – это то, что будет. А вообще в пророчествах Исаии, как и во всех других, очень жестко соблюдается связь между причинами и следствиями. И если мы начинаем служить последствиям, отказываясь от причин, то нас нагонят другие последствия. Вся бесполезная роскошь, вся дорогая одежда, все благовония, все это отнимется. И будет вместо благовония зловоние. И вместо пояса веревка, и вместо волос плешь. Вместо широкой япончи, широкого покрывала, да? Узкое вретище. А вместо красоты – клеймо. Такие страшные слова. Но вы знаете, вот эти слова в третьей главе книги Исаии, в 23 стихе. Эти последствия, они ведь происходили в разных поколениях, а мы видим их и читаем о них. Вспомните, что было пережито так называемой элитой после 1917 года. Тем, кто наслаждался роскошью, тем, кто пренебрегал ответственностью перед правдой. Вот вся эта элита. Ведь это буквально исполнялось очень во многих поколениях. Когда вместо благовония зловония и веревка. Веревка. Веревка вместо пояса и плешь вместо волос. Клеймо раба вместо царской короны. Смрад. Веревка, плешь, мешковина и тавро. Знаете, как ставили на скоте это тавро выжигали? Мужчины падут на войне, потому что в битве со злом всегда погибают сильные и порядочные люди. Таков удел всякой культуры, которая подчиняется тому, что апостол Иоанн позже назовет в первом своем послании похотью плоти и гордостью очей, и гордостью житейской. Это культура мира приходящего. Но тот, кто исполняет волю Бога, тот остается вовек. Так утверждает Иоанн во второй главе своего первого послания. А Исаия продолжает свое видение, которое очень четко указывает на то, что будет. И это на самом деле было, как мы сегодня с вами задним числом узнаем, но ведь Исаия-то этого не задним числом говорит, он смотрит вперед глазами Бога. Вот это духовное видение жизни у него. Ворота столицы будут плакать об утраченном хлебе, о потерянной трости, потому что посох и трость, как мы уже сказали в начале, отнята. То есть мало того, что внутри общества, ввиду перемены вот этой культуры производства чего-то ценного на культуру потребления чего-то внешнего, у этой культуры нет ни трости, ни посоха. Само по себе духовное сообщество, Израиль, теряет свою геополитическую роль в истории. Он перестает быть тем ориентиром, на который должны были бы взирать другие народы. Вспомним с вами не такие уж далекие от времен Исаии времена царствования Соломона, когда все приходили и искали мудрости у этого царя и смотрели, как там все устроено. Так вот это время ушло. И ворота Иерусалима это время оплакивают. Потому что внутри этой столицы, которая когда-то была желанной для многих гостей, опустошенность и разорение. Так и культура, которая перестает защищать внутреннего человека, защищать его ценности, становится проводником смерти, разрушения, нравственного растления, духовного упадка и развращения. И вот, подходя уже, в принципе, к концу этой передачи, нам не так много осталось, хочется вспомнить знаменитые слова апостола Павла. «Сеющий плоть свою, а я добавлю, наверное, и чужую тоже, пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечно». Правда этих слов, она неопровержима. Я бы даже использовал бы слово «беспрекословно». Мы сегодня живем во времени, когда культура перестает быть почвой, на которой может вырасти что-то духовное. Во всяком случае, с точки зрения массовой культуры. Когда люди, принадлежащие к элите, считают, что если они слушают классическую музыку, они уже спасены от всякого зла и разврата. Такое тоже существует. Культура. Культура важна. Но над ней надо работать, чтобы она не стала культурой хама, например. Или культурой потребления. Когда, я вот так скажу, когда культура становится независимой от религии, в хорошем смысле слова религии, она становится бездуховной, даже если она очень талантливая. А вот подлинная духовность всегда рождает культуру определенную. Возьмите музыку Баха, возьмите Шекспира, возьмите Достоевского, Сервантеса, Лескова. Это культура, почва, над которой трудился в том числе и дух. А культура, которая оторвана от веры, гибнет сама в себе, она зарастает бурьяном, знаете, сорняками. И мы имеем дело в город, вроде бы смотришь на него, а ворота плачут, потому что в городе пусто. Бывают, я вернусь к Салтыкову-Щедрину, бывают эпохи, когда сознание, гонимое паникой, ищет спасение в невежестве и горе человеку, отказавшемуся от правды. Мы живем в век, который любопытно. Вот Рэй Брэдбери, в своем знаменитом и одном из самых любимых моих романов его «451 градус по Фаренгейту», в этой антиутопии, он слова своего героя вложил такие слова. В уста, простите, своего героя вложил такие слова. В конце концов, мы живем в век, когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время как бумажная салфетка. В нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, бросают. Люди не имеют своего лица. Такие, в общем, страшные слова. Разумеется, и это я хочу подчеркнуть, есть люди, которые по благодати Божией могут духовно расти на любой почве. Кто-то может построить оранжерею и растить помидоры на Магадане. А Салтыков-Щедрин, живущий в детстве и подростковности, в удушающей атмосфере такого невежества, вырос. Посмотрите, почитайте его пошехонскую старину. Возьмите Варлама Шаламова, который рос в колымских лагерях, да еще как. И вот если брать того же Салтыкова-Щедрина, его душа буквально расцвела в вечном свете, когда он стал читать Евангелие. Творчество духовных людей невероятно обогатило нашу культуру, почву, на которой может вырасти еще что-то доброе и светлое. Возьмите того же Николая Лескова, которого я просто люблю как писателя и как человека. И что я хочу сказать, подводя итоги сегодняшней передачи? Без духа любая культура бесполезна. Но без культуры всякая духовность, она бесформенна, размыта, иногда очень странно. Храм может быть очень красивым, но если в нем не звучит молитва, это всего лишь культурное наследие, ни больше, ни меньше. Когда культура теряет этот язык духа, она перестает влиять на внутреннюю жизнь человека, хотя очень часто извращает его внешне. Послушайте тот же реквием Моцарта, Баха, те же «Страсти по Матфею», или возьмите Всенощ и Рахманинов. Это культура высокая. И она, конечно, может приобретать разные формы. Иногда религия полагает запрет на определенную культуру, и это мудрость. И для этого нужно мужество. Возьмите, например, очень хороший пример для меня, как православное сообщество запретило все музыкальные инструменты, рожки, бубны и так далее. Почему? Ну, потому что тогда это ассоциировалось с поклонением языческим богам. И посмотрите на результат этого запрета. Уникальная школа хорового пения, которая сама по себе стала музыкой. Я опять-таки обращаюсь к той же Всенощной Рахманинов, которую я не могу без слез слушать, честно говоря. И вот сказать все это, закончить хочу вот чем. Культура всякая, без веры, без этого духовного начала человека обречена на роль служанки. Она обслуживает внешние потребности и какие-то душевные предпочтения. Нужно сеять духовное. Нужно сеять духовное, если мы хотим пожать что-то вечное. А поэтому не будем смешивать духовность и культуру с одной стороны, но с другой стороны не будем их отделять друг от друга. Между ними существует связь, определенная связь. И дай нам Бог, дорогие друзья, питаться хлебом вечного смысла и утолять свою жажду водой духовной и нравственной пользы, которая, конечно же, есть в культуре, культуре высокой, культуре, которую создает человек, почве, которую обрабатывают, в том числе и промыслом Бога, и который допускает в нашей жизни страдания, неприятные обстоятельства. Поэтому давайте, когда мы вникаем в классическую культуру, видеть ее духовные корни, когда мы пытаемся понять культуру современную, понимать ее бездуховные основания в каком-то смысле. Спасибо вам большое за внимание. Я желаю вам на этой неделе искренних молитв и здравого смысла, дорогие друзья. Мужества, терпения и мудрости всем нам, кто верит в Иисуса Христа. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.